Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии пластической формы.
Почему человек стремится к художественному творчеству? Может быть, в нем заявляет о себе человеческая гордыня? Мир недостаточно хорош, Бог сделал его не таким, каким мне хотелось бы его видеть. Или напротив, художник прозревает в лучших своих творениях Божий замысел о мире, каким он должен быть, если с полотна стереть грех и человеческое своеволие. Верят ли сегодня художники в пророчество, высказанное Достоевским «Красота спасет мир»? Что движет сегодня искусством? Стремление выделиться из массы и броско заявить о себе или передать в своем творении присутствие божественного, идеального и бесконечного? Об этом мы поговорим в программе «Философские ночи».
У нас в гостях сегодня замечательный художник, скульптор, народный художник России, действительный член Российской академии художеств Валерий Андреевич Евдокимов. Добрый вечер, Валерий Андреевич.
Добрый вечер.
Ну, я, наверное, не раскрою большой тайны, если скажу нашим радиослушателям, что совсем недавно вы отпраздновали славный юбилей, 80 лет, и к этому юбилею была приурочена выставка в Академии художеств, которая называлась...
Называлась она «Незавершенность и бесконечность». Границы образа, незавершенность и бесконечность.
Ну, видите, само название очень философское, потому что бесконечность – это понятие не только философии, но и математики. Вот, актуальная, потенциальная бесконечность у Николая Кузанского. Дурная бесконечность или абсолютная бесконечность, которой является Бог. Ну, а незавершенность – это то, что нам всем свойственно, присуще, мы иногда не завершаем то, что мы делаем, а в искусстве, в эстетике есть даже такое понятие «инашве», да, то есть незавершенное произведение уже может стать и произведением искусства, которое может быть выставлено. Вот. Но вы не просто художник и скульптор, который очень много интересных работ сделал, и в Москве они выставлены, и в Таллине, и даже вот я узнал, что в 44 музеях России и Советского Союза бывшего есть ваши работы в Третьяковской галерее, вот так?
Так.
Но вы еще и человек, страстно интересующийся философией. Вот ваша выставка начинается с портретных галерей, с галереи портретов русских религиозных философов. Это Флоренский, это Василий Васильевич Розанов, это Достоевский, которого тоже можно причислить к сонму русских мыслителей, может быть, даже он главное место в нем займет. И это Владимир Соловьев, которого вы уже давно делаете, мечтаете о большом памятнике, но вот на этой выставке вы нам представили бронзовый бюст Владимира Соловьева.
И несколько проектов.
И несколько проектов. Откуда вот такой интерес к русской мысли религиозной? Это что, дань вот моде 90-х годов, когда это стало возвращаться в нашу культуру, или вот вас интересовали всегда эти имена?
Разумеется, это случилось не сразу. Необходимо было прожить какой-то период, имея жажду философского знания. И когда эти имена стали доступны для знакомства неофитов, таких, как каким-то, как когда-то я был, когда начинал интересоваться философией. Ну и еще есть другая причина, более глубокая, а именно то, что дух как бы философичности, философии русских религиозных философов, он оказался близок, как бы гармоничен с внутренней потребностью погружения в смыслы жизни.
Ну да, вы же делали не портреты Чернышевского, допустим, Писарева, Добролюбова, хотя они тоже, наверное, по-своему интересные, достойные величины в русской культуре, но вот все-таки удалявшиеся от православия, от веры, от Бога и даже отдавшие дань нигилизму. А вот вы делали портреты людей, которые искали веры, которые шли к вере, да, по-разному, разными путями. И как Даниил Андреев, мемориальную доску, которому вы сделали на здании Литературного института на Тверском бульваре. Потрясающая, по-моему, работа, где вот этот порыв, эта устремленность вверх видна в линиях, которые вы избрали для композиции.
Да, это так. Но именно внутреннее как бы созвучие с философией этих имен, которые вы сейчас перечислили, именно внутреннее созвучие толкнуло меня к тому, чтобы, изучая портрет, через портрет выразить вот это вот качество жизни. Я не могу его даже словами как-то описать. Это, очевидно, связано с настроем, внутренним настроем, который оказался продуктивен, близок. И, в конце концов, именно поэтому стал поддаваться и овладению этими темами.
Цитата. Священник Павел Флоренский. «Столп и утверждение истины». «Красота – не один из многих продольных слоев, а сила, пронизывающая все слои поперек. Бог и есть высшая красота, через причастие к которой все делается прекрасным».
Но вот портрет, есть какая-то разница между живописным портретом и скульптурным портретом?
Да, и, конечно, разница должна быть большая. Хотя на выходе, в конечном счете, все превращается, становится духовным каким-то содержанием работы. Неважно, живопись это или скульптура, но в процессе создания произведения, разумеется, происходят разные, работа проходит разные фазы, которые имеют свою, каждый имеет свою специфику, и они, эти фазы, отличаются друг от друга, отличаются в живописи, например. Это выражается цветом, колоритом, пластикой рисунка. Но это все изображено как бы на плоскости, и условность этого изображения достигается тем, что мы, собственно говоря, живую форму, имеющую конкретный объем, мы представляем как плоское изображение, так сказать, лица, допустим, или фигуры. Скульптура же имеет свои, как бы, и преимущества, и трудности во владении этой профессией. Философия скульптуры, я бы сказал, начинается, можно сказать, что она начинается понятным для нас образом в Древней Греции. Например, мне постепенно стала открываться пластика древнегреческой скульптуры как философия их жизни, людей, создателей древнегреческого искусства.
Но это же был идеал Калокагатии, да, то есть благой красоты. Прекрасный дух, благой, живущий в прекрасном теле.
Да.
То есть такое сочетание телесного и духовного, которое выразилось в классической греческой скульптуре.
И пластика, которая открылась именно древним грекам, так называемая пластика контрафорса фигуры, когда фигура стоит, человек стоит, опираясь на одну ногу, а другая у него расслаблена, Это в конечном счете приводит к разным пространственным положениям плечевого пояса и таза и делает фигуру пластически выразительной, несущей как бы в себе смысл ненапряженного пребывания в созерцании, в размышлении.
То есть не только ум созерцает, но и тело созерцает, получается?
И тело созерцает именно своими пластическими качествами, своей удивительной пластической красотой.
А вот эта пластика, о которой вы говорите, в христианской культуре, она существует в православной культуре? Или она чем-то заменяется? Вот икона, она же не скульптурна.
Она не скульптурна, но скульптурность там проявляется другим образом. И пластика, точнее сказать, пластика проявляется другим образом. Ведь все лучшие изображения иконописи и стенописи, такие как, скажем, росписи иконы Дионисия, Рублева, они чрезвычайно пластичны. Они сохраняют, несмотря на то, что это изображение на плоскости, они сохраняют красоту пластического движения форм тела.
Ведь как... потрясающе на вашей выставке была работа, посвященная преподобному Андрею Рублеву, где монах созерцает Троицу, но это выражено в форме синусоиды, которая, согласно классикам эстетической мысли, вот иногда содержит в себе такую линию красоты, да, линию да. Хогарта, как это называют. Но это действительно потрясающая работа, потому что мы видим здесь вот этот восторг созерцания инока, которому открывается три лика божества, божественной Троицы. Я даже не знаю, эта работа давно была создана? В какие годы?
В 82-м году.
Вы да. действительно вдохновлялись здесь Рублевской Троицей, когда вы ее делали? Или здесь какой-то еще смысл?
Да, пожалуй, вдохновляясь Рублевской Троицей, вдохновение Рублевской Троицы, это подразумевает и включает в себя столько смыслов, что трудно назвать что-то, что сюда не входит. Интересен некий путь создания этой работы, потому что я же не сразу решил вот сделать такую композицию, она родилась в моей голове, и я ее механически перенес, значит, в объем. Просто само обаяние этого произведения привлекало творческую мысль. И прежде чем возник какой-либо вариант решения, возникло желание найти какое-то соответствие в искусстве своему восприятию этого шедевра. Я пошел в Третьяковскую галерею и сел в сторонке в зале, где висела Троица. Она тогда еще находилась в музее.
Она и сейчас находится в музее.
Ну, значит, копия находится в Троице-Сергиевском да. посаде. Я стал смотреть, что получается, когда перед этой иконой появляется человек. По тем временам это был просто зритель, а в условиях собора это был молящийся, вопрошающий, значит, икону и те образы, которые там мы находим, о своих жизненных проблемах. И мне захотелось вот это отношение живого человека и изображенной мудрости объединить в композиционном решении, в объемном решении, которое подчиняется вот движению по спирали, или, как вы выражаетесь, по синусоиде. это не целое, не в полном смысле спирали или синусоиды. Это, безусловно, ее фрагменты, но которые оставляют зрителю домысливать пространственное существование этих вещей.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас в гостях сегодня народный художник России, скульптор Валерий Андреевич Евдокимов. И мы говорим о философии скульптуры, о философии пластической формы. И вот очень интересно, рассказывая о вашей работе над такой репрезентацией Андрея Рублева, вы сказали о том, что наблюдали за людьми, которые приходили в музей. Но ведь эти люди даже в советское время, это был 82-й год, далеко не все были случайными зрителями, наверное. Кто-то, может быть, приходил к этой иконе с верою, с молитвою, сознательно, зная, что эта икона находится не в храме, что она покинула Троицкий храм, Троицы Сергиевой Лавры, и перебралась в Москву, в музей. Приходили люди и молились перед Андреем Рублевым, перед Владимирской иконой. Вот вы обращали как-то внимание на то, что люди по-разному подходят к иконе, когда проводили этот мысленный эксперимент?
Безусловно, потому что люди имеют разные как бы отношения к религии. Немало людей, и это неплохо, приходят в музей и смотрят иконы просто как зрители, которые наслаждаются эстетическими достоинствами этих вещей. Но это не нужно порицать, это нужно расценивать как первый шаг на пути к более глубокому осмыслению этих шедевров, к религиозному осмыслению этих шедевров.
Ну, красота-то, она от Бога тоже. То есть красота не может быть не божественной.
Не может никак, я с вами согласен. Но когда приходит человек молящийся, обращающийся к иконе как к святому
образу,
который может помочь в решении каких-то жизненных проблем, он, конечно, видит эту красоту несколько иначе, такой человек. Но она ему помогает найти решение, помогает, это форма мудрости. Красота – это форма мудрости, одна из форм мудрости. Это помогает такое общение с изображением Святого Духа, я бы сказал, не побоясь как бы этого сравнения, и притягивает людей посещать эти прославленные шедевры мирового искусства, которые, в скобках сказать, не имеют равных себе прецедентов в искусстве других стран и народов, даже христианских.
Мы говорим о русской иконе, да?
Да, мы говорим о русской иконе, о удивительном чувстве гармонии и композиции древнерусских живописцев, которые создали на те же евангельские сюжеты удивительные по композиции гармоничные вещи, равных которым мы не находим в искусстве других народов.
А вот мы говорили как-то в одной из наших программ о Евгении Трубецком, который написал очерк «Умозрение в красках» о русской иконописи. А вот скульптура – это... Можно ли сказать, что это тоже умозрение? Умозрение в чем?
В форме.
В форме, в материале, может быть, который тоже организуется в форму.
Материал должен приобрести форму, прежде чем он будет наполнен каким-то смыслом. И форма имеет, вернее, она обретает смысл, становясь только скульптурной формой, когда она становится скульптурной формой, а не просто формой. Скульптурная форма, по моему представлению, это живая форма, живая в смысле наполненная содержанием, мыслью наполненная. Это не форма предмета технического какого-то...
Стакана, например, да? Или чашки. Хотя и стакан, да. И чашка тоже могут быть произведения.
Тоже могут быть. Но стакан и чашка никогда не обретут того содержания формы, которое обретает изображение человека и его как бы образа.
А вот романтики говорили, что архитектура – это застывшая музыка. А я вот смотрю на ваши скульптуры, которые были представлены на выставке в Академии художеств, и мне хочется эту фразу переделать, сказать, что скульптура – это застывшая музыка. Особенно, когда я смотрю на вот работы ваши, посвященные музыкантам, Рихтеру, пианисту Воскресенскому, виолончелисту Князеву,
Оборину.
И вот эти удивительные пальцы музыкантов, на которые вы обращаете внимание, они, мне кажется, удивительно перекликаются с пальцами фресок Дионисия. То есть вот эта пластика, которую гениально нашел и изобразил русский иконописец, пластика святой плоти, истонченного тела, да, и вот эти пальцы, ну, совершенно другие, они более такие скрюченные и какие-то рельефные, да, но это пальцы, которые рождают музыку и которые сами в каком-то смысле являются музыкой. Я не знаю, может быть, я косноязычно выражаю вот это ощущение, но вот эта музыкальность ваших скульптур, она меня удивляет всегда.
Я бы так сказал, что искусство всегда имеет музыкальное отражение и музыкальное содержание, изобразительное искусство. Вообще музыка как бы как самый доходчивый вид искусства, музыкальность служит как бы таким результатом успешного овладения темой, успешного создания произведения изобразительного искусства. Эта изобразительность достигает своих пределов именно в музыкальности, в музыкальных каких-то параллелях наших переживаний. Поэтому, хотя, значит, философия формы и говорит, казалось бы, про другие вещи, но она подразумевает в себе как необходимый результат и музыкальность.
Но ведь вначале было слово, а и музыка, и скульптура – это искусство, где слова нет. Как можно здесь объяснить это? За счет чего же духовное это тогда на нас так вот веет из музыкального произведения и скульптурного произведения? Мы говорим, что здесь есть духовность, и в хорошей скульптуре, безусловно, есть духовность. Вот если бы этого не было, мы бы, наверное, в Лувр не ходили, там, Венеру Милосска смотреть, и не преклонялись бы перед какими-то великими русскими скульпторами, да, Пауло Трубецким, например. В чем же здесь духовность, если здесь нет слова?
Вы знаете, мне кажется, что слово есть, потому что мы, в конце концов, ведь пытаемся как-то словесно описать произведение искусства. И музыкальное произведение искусства имеет прецеденты словесного описания своего содержания. И живопись, и архитектура, и скульптура также имеет много прецедентов словесного описания, изображения и попыток передать вот это настроение произведения со словом.
Опять-таки, в начале, но за началом есть и продолжение. И вот это слово, оно по-разному воплощается и в стихотворной поэме, и в иконе, и в художественной картине, и в скульптуре. Вот, потому что там, где есть смысл, мне кажется, там есть слово.
Да, там можно...
Вот, современное искусство, оно не находится ли на пути к бессмыслице? вот к потере этого смысла?
Безусловно, есть такие как бы примеры так называемого искусства, которые уже начинают утрачивать всякий смысл. Произведение перестает относиться к категории изобразительного искусства именно потому, что оно утрачивает возможность словесного выражения.
Утрачивает возможность смысла, да?
Смысл, то есть,
который стоит за этим. Зачем художник это делает? То есть что он хочет выразить? Что он постиг в том, что он выражает?
Цитата. Николай Лосский. Достоевский и его христианское миропонимание. «Подлинная красота есть духовное совершенство и смысл, воплощенные в совершенной телесности, сполна преображенной в Царстве Божием или хотя бы отчасти преображенной в земной действительности. Иными словами, красота есть конкретность воплощенной положительной духовности в пространственных и временных формах, пронизанных светом, цветами, звуками и другими чувственными качествами. Воплощение духовности есть необходимое условие полной реализации ее. Отсюда следует, что красота есть великая абсолютная ценность, завершающая остальные абсолютные ценности – святость, нравственное добро, истину, мощь и полноту жизни, когда они достигают совершенного конкретного выражения вовне».
Вот у нас в гостях сегодня народный художник России Валерий Андреевич Евдокимов, и мы говорим о философии скульптуры, о философии пластической формы. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.